Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 8 апреля. В студии Наталья Серпунина. Сегодня в выпуске. Дороги, денег хватит на заплатки. От паводка не спрятаться. Медики получили награды. Открывает программу выпуск новостей. С ними вас познакомит Катерина Добреля.
Здравствуйте! Дороги Железногорска – самая обсуждаемая тема сегодня. Что делать с трассами инновационной столицы края? Этот и комплекс других вопросов планируется рассмотреть на совещании, которое пройдет 9 апреля в стенах Железногорской администрации. Денег на ремонт выделено крайне мало – 6 миллионов 600 тысяч рублей. Когда планируется приступить к ремонту, рассказала руководитель УГХ Людмила Антоненко.
Ямочный ремонт должен начаться в конце апреля. Конкурс объявлен в следующей неделе. Аукционы маленькие по срокам, 7 дней на подписание договоров. Я думаю, что конец апреля, начало мая начнется ямочный ремонт. На те деньги, которые у нас финансированы, предусмотрены, это получается 6 миллионов 600, это 7215 квадратных метров дорог. Это, конечно, очень мало. Предыдущие 2 года назад мы старались сделать большими полотнами. В этом году не получится. Финансирования пока недостаточно. Еще раз проведем дополнительное обследование дорог. Составим, сколько нам необходимо денег и на скорее всего, на майскую сессию будет еще выносить по решению вопроса по финансированию. Потому что сейчас с этим состоянием дорог, конечно, явно недостаточно. По лотам написано, что срок до 30 июня, это 80% они должны сделать. Ну и там мелочевка до июля заканчивает. Конечно, хотелось побольше денег, потому что у нас по СНИПам положено раз в 12 лет делать капитальный ремонт дорог. Мы последний раз делали капитальный ремонт одну полосу Курчатова. Улицу Ленина делали мы в 2001. В этом году мы подали заявку на вторую полосу Ленинградского, там 23 миллиона. Не знаю, дадут или не дадут. Внутриквартальных территорий в этом году не будет, то, что закреплено за жилыми домами, законодательство изменилось. Мы берем те территории, которые закреплены за муниципалитетом. Это Светлого 32, Ленина 45А, Внепьет и Дом быта.
Приближается весенний паводок. В связи с установлением плюсовых температур, в том числе и в ночное время суток, лед на водоемах становится тонким, начинается снеготаяние. Руководитель Железногорского управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Борис Новиков предупреждает об опасности выхода на лед, а также о возможности подтопления садовых кооперативов грунтовыми водами.
Становится опасным нахождение на льду нашего городского озера. У нас много любителей. Но я предупреждаюсь, наступает такое время, когда просто-напросто находиться на льду становится опасным. Существует угроза подтопления, если это будет активное таяние снега, садовых участков, которые находятся в пониженных местах. В район Калиновки, за третьим АКП. Меры превентивного характера садоводам нужно предпринять. Поднять из погребов продовольствие, которое там осталось, дабы исключить затопление грунтовыми водами. И наиболее ценное имущество предпринять меры по предотвращению его порчи. В городе такой ситуации, которая подходила бы под разряд опасной, ее нет. Снег у нас в основном весь вывезен, но тем не менее в ущелье он еще таять не начинал. Но мы готовы к тому, что паводковый сезон мы пройдем без каких-то особых потерь.
Совещание по теме паводка, санитарного и противопожарного состояния территории садоводческих товариществ и гаражных кооперативов состоится 9 апреля в 18 часов в Большом зале заседаний городской администрации. Приглашаются председатели садоводческих товариществ и гаражных кооперативов. К другим темам. Специалисты КБ-51 удостоены государственных наград РФ. Орденом почета был награжден заведующий детской поликлиникой Юрий Скоробогатов. И медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени был удостоен заведующий отделением скорой медицинской помощи Александр Морозов. Конкурс «Жители за чистоту и благоустройство» объявило Управление городского хозяйства в рамках муниципальной целевой программы «Чистый город». Победителей определят в 3 номинациях – «Лучший сад», «Лучший гараж» и «Лучший двор». Общая сумма субсидии по каждой номинации составляет 500 тысяч рублей. Победителей определит конкурсная комиссия, которая оценит проекты по благоустройству в целях улучшения санитарного состояния территории ЗАТО, в том числе прилегающих к садоводческим товариществам, гаражным кооперативам, многоквартирным жилым домам. Участников конкурса с каждым годом становится все больше, поэтому и критерии отбора весьма жесткие, рассказала главный специалист УГХ по экологии Ирина Шахина.
Критерии отбора, они будут прямо четко и ясно отслеживаться. И для того, чтобы победить в этом конкурсе и получить желаемую сумму председателям и самим участникам садоводческих товариществ и гаражных кооперативов, необходимо вот в преддверии, так сказать, весенне-летнего сезона навести идеальнейшую чистоту и порядок на территориях самих товариществ, на прилегающих территориях, ликвидировать несанкционированные свалки. Это, значит, самое главное. Причем мы будем смотреть, куда и каким образом вывозятся твердобытовые отходы. То есть у нас стоит, конечно, задача вывозить это все на полигон твердобытовых отходов.
Золотой рыбки 50. Одно из самых старейших дошкольных учреждений Железногорска, детский сад номер 29, на днях отпраздновал свой полувековой юбилей. В этот день сотрудники детского сада принимали поздравления. 9 наград были вручены работникам Золотой рыбки отделом образования администрации ЗАТО, и 9 сотрудников были отмечены благодарностями за подписью заведующей детским садом. Детский сад Золотая рыбка активно участвует в различных творческих городских и краевых конкурсах, выставках. Педагоги вместе с воспитателями регулярно проводят традиционные акции «Посылка воину, покорми птиц». Вот уже 9 лет детским садом «Золотая рыбка» руководит Ольга Саматугина, педагог с 40-летним стажем. Ольга Леонидовна подобрала профессиональный, преданный своему делу коллектив. «Любовь к профессии – вот и весь секрет нашей работы», – говорит заведующая.
Подобрались те люди, которых работа держит. Мы совпали, наша работа и мы, наши души, наши характеры. Я на другой работе себя не представляю, вне педагогики, вне детей, вне образования. Такие все.
Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Газете «Город и горожане» 25. Как и кем создается популярный еженедельник Железногорска? Почему газету винят в излишней муниципальности и чем готова ответить редакция на выпады конкурентов? Эти темы мы обсудим с главным редактором газеты «Город и горожане» Еленой Глазуновой 11 апреля в прямом эфире. Звоните в открытую студию и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200. Программа транслируется в прямом эфире по радио и на свежем телевидение в сетях ГТС. Начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее телевидение». И ДДС сообщает, по 12 апреля с 9 до 16 часов будет отключена электроэнергия в жилых домах поселка Додонова по улице Зеленая с 1 по 8 дом. Оперативная информация. В городе участились случаи краж. Так, 4 марта 17-летний молодой человек, находясь в квартире дома номер 20 по Ленинградскому проспекту, похитил у своего знакомого 7,5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подростку грозит до 2 лет лишения свободы. Еще одно дело по факту кражи возбудили сотрудники железногорской полиции в отношении 36-летнего безработного мужчины. В дежурную часть о краже денег заявила сожительница подозреваемого. У женщины были похищены 4700 рублей. При задержании полицейские изъяли у мужчины 3000 рублей. Свою вину в содеянном он признал. Раньше он был судим за такие же преступления. За кражу предстоит ответить и 15-летней воспитаннице одной из городских школ. Девушка украла сотовый телефон из сумки, которая находилась в раздевалке ДЮСШ. Телефон стоимостью 6 тысяч рублей у подозреваемой уже изъят. Это была последняя информация выпуска. С новостями вас знакомила Катерина Добреля.
Железногорскому центру социального обслуживания исполнилось 15 лет. 5 апреля в центре досуга состоялся торжественный вечер. Сотрудниц муниципального отделения поздравили представители администрации, коллеги из управления социальной защиты, горожане и медики. О помощи пожилым и инвалидам, о главной заповеди матери Терезы и людях, которые бывают дороже родственников, в материале Катерины Добрели.
Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую всех тех, кто собрался сегодня в этом зале.
Это сегодня Центр социального обслуживания, полноценное отделение УСЗН со своим реабилитационным подразделением для инвалидов и со штатом сотрудников почти в сотню человек. А 15 лет назад центр начинал свою работу как отдел социального обслуживания на дому, где работало 54 женщины. С тех пор услуги и статус отделения претерпели многие изменения. Постоянным остается одно – очередь горожан, нуждающихся в помощи, поддержке, медицинском и психологическом обеспечении, никогда не уменьшается – говорит бессменный директор Центра социального обслуживания Татьяна Захаренкова.
Может быть, таков город у нас, что все-таки практически процентов, наверное, 60 граждане именно уже пенсионного возраста. Конечно, многие одиноки, дети уезжают в западные страны, не все у нас на учете. Работа ведется, и работа с каждым годом тяжелее. Коллектив очень сильно обновился за эти годы. Но не хочется забывать ту огромную лепту, которую внесли наши ветераны в лице двух заведующих отделений. Это Мулакова Галина Алексеевна Алексеевна и Буткевич Нина Тимофеевна. Огромнейшее им спасибо.
Приходить к пожилым и немощным людям на дом, ухаживать за ними, покупать продукты и лекарства, следить за графиком приема медикаментов, уметь оказать первую медицинскую помощь, понимать и принимать больных людей так, как своих престарелых родителей. Далеко не все выросшие дети способны на такую самоотдачу. Сотрудниц Центра социального обслуживания часто сравнивают с матерью Терезой, сказала в своем выступлении на вечере председатель городского совета ветеранов Анна Бурыкина.
Каждый день перешагивают порог навстречу чужой беде, чужому горю, несправедливости, обидам. Не каждому это под силу, потому что все это надо пропустить через себя. А это больно, и от этого надо к концу дня как-то отойти, чтобы все то, что за день накопилось на вашей душе, не отражалось на ваших семьях. И за этот труд вы не всегда получаете слова благодарности. Мне очень хочется, чтобы вы всегда помнили слова из наказов матери Терезы. Она говорила: «Люди потребуют у вас помощи, но с годами будут упрекать вас, и все равно помогайте людям. Добро, которое вы сделали сегодня, люди забудут завтра, и все-таки делайте добро. Все то доброе, что вы делаете, та забота, то внимание, рано или поздно обязательно бумерангом вернется к вам».
Цветы и подарки, слезы радости и благодарные взгляды. Только так может отмечать свой маленький юбилей по-настоящему общественная служба. В небольшом кругу единомышленников за праздничным столом нет разделения на больных и здоровых, на молодых и пожилых. Здесь рады всем и встречают как родных. Центр социального обслуживания – не только дом помощи всем нуждающимся. Со временем он стал площадкой для реализации идей и замыслов людей с ограниченными возможностями.
Беляев Сергей, председатель отделения колясочков «Ковчег». Мы спортом занимаемся, кружки у нас там, все.
Расскажите немножечко о работе в этом центре. Насколько решаются проблемы людей с ограниченными возможностями?
Проблемы решаются на все 100. Это приспособленные помещения, во-первых. Сотрудники нам помогают во всем. Квалифицированные специалисты. Отличный тренажерный зал. Тренер хороший по адаптивной физкультуре. Есть возможность мастерам-ремесленникам заниматься творчеством. Социальные работники помогают нам оформлять и печатать документы, необходимые для нашей организации. Если бы не центр, то я не знаю, на базе чего мы бы вообще существовали.
Благодарность от губернатора Красноярского края получил Железногорский музей. На прошлой неделе Лев Кузнецов встретился с представителями 10 лучших музеев края и вручил им награды за неоценимый вклад в развитие культуры региона. Встреча проходила в режиме без галстуков на пароходе музей «Святитель Николай». Музейщики и губернатор обсуждали проблемы востребованности музеев и переход на новую систему оплаты труда. Какие советы дал губернатор музейщикам и будет ли достойно вознагражден труд хранителей нашей истории, об этом расскажем далее.
На территории Красноярского края действует 56 краевых государственных и муниципальных музеев. Впервые за 20 лет глава региона изъявил желание встретиться с работниками музеев лично и поблагодарить их за сохранение исторического наследия края, за верность своей профессии. Железногорский МВЦ представляла заместитель директора Светлана Мартинсон. После официальной части всем присутствующим была дана возможность высказаться о наболевшем. Музейщики посетовали на плохую посещаемость музеев, на низкое финансирование, на дефицит кадров и на устаревшую техническую базу. Что посоветовал работникам музеев Лев Кузнецов, рассказала заместитель директора МВЦ Светлана Мартинсон.
Музеи – это учреждения, которые несколько отличаются от досугов, потому что они должны воспитывать, они должны образовывать и должны идти в ногу со временем. Поэтому Лев Владимирович сказал, что музейные комплексы должны быть оборудованы системой Wi-Fi, иметь хорошую техническую базу. Но это невозможно сделать, если не привлекать в музей молодые кадры, которые сегодня владеют хорошо компьютерными технологиями.
Музей должен быть нацелен на молодежь. Современные экспозиции – залог того, что в учреждении культуры, основной задачей которого остается сохранение истории, всегда будет посетитель, говорит Светлана Мартинсон.
Если не будет современной экспозиции, то кто придет в музей? Экспозиция должна быть также технически оснащена. В какой-то мере здесь должны присутствовать элементы, которые понятны современной молодежи. Это и сенсорные киоски, те же компьютеры, с которых молодой человек может получить ту или иную информацию.
Пока это все звучит как история из мира фантастики. Для современного оснащения музея требуется приличное финансирование, а для привлечения молодых образованных специалистов нужна достойная зарплата. Вот с этим как раз большие проблемы. Музеи с 1 июня ждут перемены. переход на новую систему оплаты труда. Планируется, что фонд заработной платы будет увеличен на 20%. Работа музейщиков, как и работников образовательной сферы, будет оцениваться в баллах. Теперь за каждый проект, выставку или победу в конкурсах работники музеев будут отмечаться премиями.
Придется совершенствовать формы привлечения посетителей, больше, возможно, делать интересных интерактивных выставок, участвовать в различного рода конференциях. Это будет стимулировать творчески, скажем так, расти человек. Я сама прошла 5 семинаров «Новые музеи для Сибири». Я хочу сказать, что это очень интересно, потому что это расширяет твой кругозор, открывает новые возможности. И если вот молодой человек, пришедший работать в музей, для себя сразу будет ставить вот именно такую планку, я думаю, ему будет интересно работать. Будет разработаны специальные квалификационные требования той или иной должности, за что будут начисляться дополнительные баллы. Не только внутримузейная деятельность, это и межмузейная деятельность, это и сотрудничество с различного рода музеями, новые формы работы с посетителями, околомузейные мероприятия, то есть форм множество.
К 2018 году зарплата работников музея приблизится к заработку тружеников промышленной сферы, пообещал губернатор края. Пока же 20 стимулирующих процентов должны поддержать бескорыстный энтузиазм всех, кто работает в музеях. На сегодняшний день в МВЦ Железногорска трудятся люди, преданные своему делу. Максимум 8 тысяч рублей получают сегодня те, кто старается сохранить историю нашего города и поселков. Сотрудникам городского музея удается удержать интерес горожан. В 2012 году в стенах МВЦ побывало 70 тысяч посетителей. Работа музейщиками проделывается колоссальная. Татьяна Сергеева, заведующая отделом образовательных программ МВЦ, трудится в музее более 20 лет и на новую систему оплаты труда возлагает большие надежды.
У людей будет стимул, например, участвовать в конференциях выездных. То есть за это будут баллы определенные. За то, что мы, например, хорошо представляем музей на каких-то других территориях, занимаемся пропагандой знаний по истории города. И вот эта стимулирующая надбавка своего рода будет давать человеку надежду, что он может заработать больше.
Уже давно устоялась фраза «алкоголизм – бич общества», но никто особо не задумывается над ее значением. У каждого свои дела и проблемы, которые надо ежедневно решать. И уж, конечно, не алкоголизм занимает наши мысли. Общество просто-напросто не замечает алкоголиков, но это не значит, что их нет. Всем привет, меня зовут Джон, и я алкоголик. Такое можно услышать практически в любом американском фильме из уст человека, который пришел в общество анонимных алкоголиков. В нашем городе, оказывается, тоже есть подобная организация, причем существует она уже 14 лет. За эти годы сотни людей смогли подняться с самого дна и начать нормальную трезвую жизнь. Владимир начал пить не со скуки, а после того, как потерял самых близких людей – родителей и жену. Душевную боль и тоску глушил алкоголем. Как только алкоголь начал затягивать, Владимир понял – так продолжаться не может. У него было два пути – либо умереть, либо вылечиться. Ни кодирование, ни другие методики уже не помогали. Однако выход нашелся – сообщество анонимных алкоголиков, в котором Владимир состоит уже 5 лет. Его жизнь полностью изменилась, как говорится, повернулась на 180 градусов, как только бросил пить.
Если пьянка – это деградация, то выход из этой ситуации – духовный рост, моральный. И сейчас вот 3 года трезвости, и оно мне, по сути, не надо. Врачи на мне ставили крест, я обречен, потому что алкоголизм – это болезнь прогрессирующая, смертельная. А выход, в общем-то, есть. Я увидел людей, которые могут по 10, по 15 лет трезвости. Чему я не могу? И я смог. Я радуюсь жизни. Я обрел второе рождение. Сейчас у меня семья, любимая работа, любимая собака, внуки, дети. Главная для меня задача – это оставаться трезвым, помогать другим. И я хочу так жить и буду так жить.
Женский алкоголизм уже давно не вызывает удивления. Он прочно вошел в нашу жизнь. Только за последние десятилетия число пьющих женщин, которые злоупотребляют алкоголем, увеличилось вдвое. И согласно прогнозам экспертов, количество алкоголичек будет расти. Людмила начала выпивать за компанию со своим мужем. Говорит, удобно было иметь под рукой собутыльника, который понимает тебя с полуслова. От пьянства женщины начали страдать самые близкие люди. Дети, 2 дочери и мать. Сначала Людмила потеряла работу. Какой начальник будет терпеть постоянные прогулы сотрудника? Потом ушла в запой. Долгое время Людмила не признавала себя алкоголичкой. Это сделать крайне сложно, особенно в одиночестве. Вот тут важно сделать первый шаг, чтобы понять – это проблема. Вступив в общество 2 года назад, Людмила решила – надо бороться. С тех пор, как она перестала пить, ее жизнь изменилась. Наладились отношения с близкими, появилась новая интересная работа. Но самое главное – это то, что теперь можно открыто и без всякого страха смотреть в глаза людям, говорит Людмила.
Мне пришлось расстаться с мужем собутыльником, потому как он не поддерживал это. У меня восстановились отношения с детьми, у меня три дочери. Мы прекрасно общаемся как подруги, то есть они советуются со мной. Мама моя не подпрыгивает по понедельникам, потому что звонки «Где ваша дочь?» – это ее морально убивало. Вот это унижение, вот этот позор, и она каждый понедельник думала, выйду я на работу или нет. Я могу людям открыто смотреть в глаза, я не прячу глаз от того, что я плохо выгляжу и как-то мне скрыть свое состояние, прикинувшись больной. Я вот сейчас просто иду, мне нечего бояться. У меня уже нет вот этого ощущения страха.
Николай алкоголик. По его словам, он пил всегда, вне зависимости от того, хорошо ли ему или плохо. Как испытать положительные эмоции и нормально общаться с людьми, не выпив хотя бы рюмочку, Николай не знал, но искал выход. Однажды от своего приятеля услышал, что есть те, кто реально могут помочь отказаться от спиртного. Так, 10 лет назад Николай вступил в общество анонимных алкоголиков, где познакомился с такими же, как он. С тех пор ведет трезвый образ жизни.
Жить, конечно, лучше. Но есть одна вещь. Если просто бросить пить, программа помогает. То есть можно просто пару шажков сделать и не пить. Но этого мало. Для того, чтобы меняться, надо себя заставлять меняться. То есть халявы не бывает нигде. Появилась работа. Когда пил, кому больше всего доставалось от меня, это мои родители. Сейчас прекрасные отношения. Сейчас я им сам помогаю, а не они мне. И я вообще просто благодарен всем этим людям. Это в 2003 году, которых я увидел и сюда пришел.
На вопрос, пьете ли вы сейчас, теперь уже бывшие алкоголики ответили. А зачем? Жизнь не так прекрасна и многогранна. Нужно наслаждаться каждым ее мгновением. И в продолжение программы наша постоянная рубрика «Православие». У микрофона священник собора Михаил Архангела, отец Сергий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 14 апреля Православная Церковь совершает память преподобного Иоанна Лествичника. Преподобный в одном из своих многочисленных писаний говорит: «Мы не будем судимы, братья, мы не будем осуждены за то, что не творили чудес или не возглашали пророчеств, но мы осудимся за то, что не оплакивали своих грехов всю нашу жизнь». Что же такое грех, если он должен родить нас такое сокрушение сердечное? Мы часто думаем, что грех – это нарушение нравственного закона, нарушение долга, неправый поступок. Но в грехе есть нечто гораздо более основное, что поистине должно вызывать у нас печаль, и более чем печаль – глубокую острую боль. Грех – это неверность, грех – это измена, измена и неверность и нелояльность Богу, потому что грех означает, что когда бы Бог не обращался к нам, слова Его были маловажны, несущественны для нас, хотя говорил Он к нам из всей Своей божественной любви, чтобы явить нам, как много мы для Него значим, как высоко Он ценит нас, если отдал всю свою жизнь и всю свою смерть для того, чтобы спасти нас и чтобы мы поверили в божественную любовь. Потому как, когда мы грешим, это означает, что мы отворачиваемся от того, кто полюбил нас на жизнь и на смерть. И как следствие, что его жизнь и его смерть слишком незначительны для нас, чтобы мы отозвались на них с любовью, отозвались верностью и преданностью. И вот в результате такого отношения мы беспрерывно нарушаем те законы жизни, которые ведут к жизни вечной, которые сделали бы нас подлинно совершенно человечными, как Христос был подлинным человеком в полноте гармонии между Богом и нами. Но все конкретные грехи, которые мы совершаем постоянно, небрежность друг к другу, безразличие друг к другу, то, как легко мы судим и осуждаем, как отворачиваемся от нужды других, как мы небрежны к любви, предложенной и отдающейся нам, или к материальной и духовной нужде вокруг нас. Все это от холодности наших сердец. И напрасно, говорит Христос в Евангелии, такой дух изгоняется только молитвой и постом. Пост означает, что нужно отвернуться от всего, что соблазнительно прельщает нас и отвлекает прочь от любви, от лояльности и верности и разрушает нашу цельность. А молитва – это общение с живым Богом, который есть любовь, и в ком одном только мы можем найти силы и крепость любить. Понятно поэтому, что когда человек, приводящий своего припадочного ребенка к ученикам, обратился ко Христу и сказал: «Они не могли исцелить его», Христос ответил: «Приведите его ко мне. Если только нас не приведут ко Христу, все остальные усилия будут тщетны». И у нас может возникнуть вопрос: неужели мы так далеки от Бога, что должны оплакивать это разобщение в течение всей жизни? Но кто из нас посмел бы сказать, что сердце его в каждое мгновение жизни горит любовью и глубоким чувством пребывания с Богом, чувством близости Божией, общения с Ним? По отношению к Богу мы должны бы быть наподобие влюбленных, когда во всякое мгновение ночью и днем наяву, и во сне сердце ликует и трепещет любовью, которая переполняет его до краев, которая есть радость и ликование, мир и покой, крепость и дерзновение. Такая любовь, когда мы можем глядеть вокруг себя и видеть каждого в новом свете, видеть божественный образ, сияющий в каждом, кого мы встретим, и ликовать о нем. Если же мы спросим себя, как далеки мы от Бога, и даже не сумеем понять, каково это расстояние, потому что у нас так мало опыта близости с Ним. Вот почему святой Иоанн Лествичник зовет нас обратить абсолютное внимание на то, как мы относимся к Богу, потому что от этого зависит все остальное. Бог как ключ гармонии, благодаря которому можно расшифровать и спеть мелодию. И если мы будем кричать от всего сердца, от всего ума, от всей нужды нашей, придет Господь, и в общении с живым Богом мы обретем себя, и все станет красотою. Мы вступили в Царство Божие. Аминь.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вела Наталья Серпунина. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!